Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня хотел бы я с вами поделиться из Слова Божия, из Евангелия от Иоанна, 17 глава. И все мы знаем, что это первосвященническая молитва Иисуса Христа, и Христос молится к своему Небесному Отцу, и это было незадолго до Его страданий. И он очень важные мысли высказывает в этой главе. И я бы хотел отметить 7 просьб Иисуса Христа, которые Господь возносит своему Небесному Отцу. И давайте посмотрим, прочитаем 17 главу с 1 стиха. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, да даст Он жизнь вечную. И сия жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Мы видим, это первая просьба Иисуса Христа, когда Христос молится, просит о даровании жизни вечной. И в чем заключается эта жизнь? И мы прочитали, что «да знают Тебя, истинного Бога». Познание Бога – это, когда мы познаем Бога, то жизнь вечная, она проявляется в нашей жизни. Христос молится о этой вечной жизни. И здесь, уже на земле, эта вечная жизнь начинается в тот момент, когда человек обращается к Иисусу Христу, и начинается познание Бога. До этого момента человек не знает Бога. Да? Есть религиозные люди, которые, может быть, знают много, какие-то ритуалы исполняют христианские, может быть, Писание хорошо знают. Да? Помните, Никодим, он был учитель Израилев. Но Иисус Христос ему говорит: должно вам родиться свыше. Должно было произойти какое-то событие, которое станет отправной точкой начала познания Бога. И если мы вспомним апостола Павла, помните, Савл, он был религиозный человек, да, он был научен многому, но он не знал Бога, и поэтому он гнал церковь. И это происходило до того момента, как он встретился с Иисусом Христом. И вот с этого момента в жизни апостола Павла начинается истинное познание Бога. В его жизни начинается вот эта вечная жизнь проявляться. И Писание говорит, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Там не сказано, что будет иметь. Но уже сейчас, когда человек верует в Иисуса Христа, да, он имеет эту жизнь в своем сердце. Вечность уже начинается здесь. И вторая просьба, мы дальше прочитаем 17 главу. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славу, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. И открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне. Они сохранили Слово Твое. Ныне разумели они, что все, что Ты мне дал, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истину, что Я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Не о них Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал. Я сохранил, и никто не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писанием. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». Христос тут молится о том, чтобы ученики его имели радость совершенную. Апостол Павел говорит: «Всегда радуйтесь, за все благодарите, ибо такова есть воля Божия во Христе Иисусе. Радуйтесь о Господе». И пример апостола Павла опять же показывает нам, что, находясь в трудных обстоятельствах, в темнице, когда он в тюрьме был, да, они воспевали Бога. И это повеление христианам, да, иметь эту радость о Господе. Мы не радуемся, что потому что у нас плохо все, да, мы радуемся о том, что Господь рядом с нами идет. Господь идет и помогает нам, Он утешитель, Он не оставляет нас в трудностях и в переживаниях. Он обещал апостолам, да, что пошлет Духа Святого Утешителя, который будет идти рядом. И когда мы в скорби, в испытаниях, в трудностях, то Иисус Христос, Он идет рядом. И мы можем иметь эту радость совершенную. Радость человеческая, она зависит от каких-то обстоятельств. Когда что-то происходит, да, вот выиграл человек, например, что-то, да, он радуется об этом. Это временная человеческая радость. Или что-то хорошее кто-то сделал, да, нам радостно. Это, она зависит от каких-то обстоятельств внешних, человеческая радость. Вот. Если кто-то нас обидел, если что-то произошло, мы огорчаемся, радости нету, да. Но Божья радость, она наполняет сердце человека, христианина, в любых обстоятельствах. Если мы имеем эту радость, да, то даже если нам трудно, тяжело, мы радуемся о Господе. Мы радуемся о том, что мы можем приходить к Нему, да, и мы чувствуем Ему помощь, поддержку. И это нас ободряет. И дальше читаем мы слова Иисуса Христа, молитвы Его. «Я предал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Третья просьба Иисуса Христа. Мы здесь видим, что Христос молится о сохранении учеников, апостолов в этом мире. И Он говорит, что «Я не молю, чтобы Ты избавил их от трудностей, взял из этого мира, но чтобы сохранил от зла». Бог нигде не обещал, что Он избавит нас от всех трудностей, мы будем, так сказать, вообще никаких трудностей не будет. Но Он обещал нам, что в тех трудностях, которые мы встречаем, Он будет нам помогать, Он хранить нас будет от зла. Христос молится о том, чтобы мы были сохранены от влияния этого мира, чтобы этот мир не проник в наше сердце. Вот это зло, которое существует в этом мире. Мы читаем, что все, что в мире, похоть плоти, гордость житейская, похоть очей, не есть от Отца, но от мира сего. И вот от этого Господь, Он молится к Своему Небесному Отцу, чтобы мы были сохранены. Если мы пребываем в Боге, если мы в Иисусе Христе, то из Его руки никто не похитит, да? Если мы не убегаем куда-то на чужие пажити, на другие пажити, а ходим на пажити Господне, то Господь хранит нас от зла. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. И дальше читаем. «Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истину Твою, Слово Твое есть истина». Четвертая просьба Иисуса Христа заключается в том, что христиане вели жизнь освящения. Он просит, чтобы Бог Отец осветил нас истинную. И здесь поясняется, что Слово Твое есть истина. Пребывая в Слове, читая Слово Божие, мы освящаем, Слово Божие освящает нашу жизнь. И вот почему важно читать Слово Божие, потому что сейчас очень много в христианстве проникло различных философий. Люди иногда не Слово Божие несут, а просто философию, психологию какую-то, да? Но мы должны помнить, что Слово Божие, оно, если мы христиане, мы должны освящаться этим Словом. Часто у людей спрашиваешь, верите в Бога? Да, мы верим в Бога, мы верим в Иисуса Христа. А читаете вы Его Слово? Нет, не читаем. Но нельзя отделять из Христа от Его Слова. Если мы христиане, мы будем пребывать в Его Слове. Он сказал, если пребудете в Слове Моем, и слова Мои в вас пребудут, то чего бы вы ни попросили, все будет вам. Да? И вот это Слово, оно очищает, оно имеет очищающую силу. Когда Господь говорит к нашему сердцу, а Он говорит к нам, когда мы читаем Слово Божие, изучаем, когда слушаем проповедь, да, Слово Божие, когда доносится до нас, то это Слово имеет очищающую силу. Оно освящает нас. И далее Иисус Христос просит о единстве. Да будет все едино. И это очень важно. И почему это так важно? Чтобы церковь христианская была едина. Давайте взглянем сейчас вот на современное христианство. Что происходит в этом христианстве? Происходит разделение. То есть каждое, то, что было в Коринфе, помните, что там одни говорили, я Павлов, я Аполлосов, а я Христов, кто-то говорил. Особо духовные, наверное, такие были. И вот люди, и та же проблема сейчас бывает. Кто-то называется католиками, кто-то православными, кто-то протестантами. И Павел говорит, что это плотское состояние. Если мы вот разделяем, отделяем от других христиан себя, и важно, чтобы христиане вообще сохраняли единство. Это единство, оно есть, оно в Духе Святом. И его нужно сохранять, это единство. И следствие того, что церковь едина, да уверует мир. Иногда неверующие люди и не приходят к Богу. Почему? Потому что они видят, что между христианами происходят часто войны. Да, часто словесные войны. И христиане иногда вроде верят в одного Бога, верят в Иисуса Христа и не могут договориться. И неверующие, они говорят, ну вы сами решите вот как-то проблемы-то свои, а потом вы нам проповедуете Христа. И вот это единство, Христос молится об этом единстве. Это Его молитва, это Его желание, чтобы церковь Его была едина. Потому что церковь Христова – это одно тело. Не может рука сказать что другой руке, что ты мне не надобна. То есть это было бы странно. Все тело, оно действует согласованно, должно действовать согласованно. И Господь призывает нас к этому единству, сохранять это единство, не вступать в какие-то споры, удаляться от этих споров, да, которые не приносят никакого назидания, а только вот огорчение у нас иногда бывает. Где-то мы с кем-то поспорим там, с христианами, может быть, другой деноминации, и у нас остается горький осадок. И в результате каждый остался при своем мнении. А и следующий момент, о котором Христос молится, это о том, чтобы верующие, верные в Иисуса Христа были там, на небе, с Отцом. Мы читаем в 24 стихе, Христос говорит, «Отче, которых Ты мне дал, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видит славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Христос молится и хочет, чтобы мы все, уверующие в Иисуса Христа, достигли вечных обителей, чтобы мы были вот там, созерцали все, чтобы с Богом были, да? Достигли этой вечности. И многие христиане уже достигли как бы этого совершенства, да? Библия говорит о том, что когда мы его увидим, Иисуса Христа, то будем подобны ему, потому что увидим, как он есть. И есть такие учения, которые говорят, спасен однажды, спасен навсегда. И если мы спасены, то можно делать все, что угодно. Да, и это лжеучение, это неправильно, потому что Писание призывает со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Есть опасность, что человек может уйти. Кто-то сказал, что спасение нельзя потерять, от него можно отказаться. То есть человек, если он намеренно уходит и игнорирует Божию благодать, да, намеренно живет в грехе, то он может потерять, как бы, ну, сам уйти, вырваться из руки Божией, да, и уже Бог хранит нас тогда, когда мы находимся в Его руке, находимся в Его доме, приходим к Нему, молимся Ему, да, и пребываем в Его Слове. И будем помнить вот эти предостережения Священного Писания, которые призывают нас все-таки, и с нашей стороны должны быть определенные. Господь дает нам благодать, да, мы спасены благодати, и Он помогает нам идти в эту жизнь, жить свято. Будьте святы, как Я свят, говорит Господь. Это высокий уровень. Если мы почитаем Нагорную проповедь, да, то увидим, что неверующие читают, это невозможно, невозможно это выполнить. Действительно, это невозможно выполнить без Божьей благодати своими силами. Если мы будем пытаться своими силами жить вот теми стандартами, которые Бог задал, то ничего не получится. Дело в том, что христианство – это сверхъестественная религия, да? Это там, где действует Бог. Мы можем жить святой христианской жизнью, только пребывая в Боге, только когда Божья благодать действует в нашей жизни. Ну, возьмите такую хотя бы заповедь, чтобы возлюби врага твоего. Но разве, скажите, можно по-человечески? Вот любой, если его враг у него есть, он его ненавидит, да? Вот, но христианство учит о том, Христос учит о том, чтобы мы любили врагов наших, молились за обижающих. И где силу взять, чтобы любить своего врага? У Бога. Господь дает эту силу, благодать, и когда мы пребываем в Боге, мы имеем эту силу, имеем эту любовь. Написано, что любовь Божия излилась в наши сердца Духом Святым. И седьмая просьба как раз об этом, о любви. 26 стих 17 главы. «И я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». И Господь желает, чтобы у христиан была эта любовь. Это отличительная черта христиан от других религий. «Потому знают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой», говорит Иисус Христос. И помните эту главу, гимн любви, 13 глава 1 послания к Коринфянам, где апостол Павел говорит, что «если я даже имею все дарования, имею знания, и имение раздам, даже пожертвую, да, ради Христа своим телом», то есть мы слышали сегодня о мученичестве, да? Но если любви нету, то нет в этом никакой пользы. Самое главное, чтобы эта любовь, в греческом языке, если вы, наверное, знаете многие, да, что четыре вида любви есть. И вот та любовь, которую Бог ожидает, чтобы в нас была, да, Он дает эту нам любовь, Он хочет, чтобы Его любовь проявлялась в нашей жизни. Это любовь агап, жертвенная любовь, безусловная любовь. Когда мы принимаем человека без всяких условий, мы не ставим условия, если ты будешь хорошо вести, я тогда буду с тобой дружить, я буду тебе добро делать, да? Ты мне добро, и я тебе добро. Это по-человечески. Но Божья любовь, она не ставит условия, она принимает человека такой, как он есть, со всеми его, может быть, недостатками, со всеми какими-то вот трудностями характера, да? Нам, конечно, хочется, чтобы рядом с нами были люди такие вот хорошие, да, чтобы они к нам хорошо относились. Но, к сожалению, не всегда так бывает. Бывает, что рядом люди бывают не очень приятны нам, да. И вот Господь, Он хочет, чтобы мы и к этим людям проявляли вот эту божественную любовь, да, которая там вот качества, помните, какие перечислены любви-то? Она не ищет своего, да, все переносит, долготерпит. Вот, ну, почитаем, давайте почитаем вот еще раз эту 13 главу первого послания к Коринфянам. не превозносится, да. То есть вот такая кроткость, смиренность, да, она должна проявляться. Это любовь, она в этом проявляется как раз. Когда мы не доказываем свою правоту, да, но мы просто понимаем, даже понять другого человека. Очень важно понять другого человека. Вот сегодня мы слышали этот случай о водителе, да, но мы же не знаем, какие там условия. Можешь ему... Да, ты вот приехал с Кавказа, мы тебе новый автобус не дадим, на тебе старый и все, и как хочешь с ним езди. Мы, может быть, мы не знаем условий, как... неизвестно, мы не можем знать это всех обстоятельств, понимаете? И поэтому Писание говорит, не спешите судить, не судите прежде времени никак, прежде времени. Да, это неприятно, да. Вот, мы можем, конечно, там выразить какое-то вот свое возмущение, да, это, но может он такие условия поставлен, что ему вот, может, кормить семью надо там, а другого транспорта, другого заработка нету. Ему дали этот автобус, и все. А он, может, и ремонтировать там не умеет, понимаете, толком. То есть мы не знаем, какие там обстоятельства. И вот через такие случаи как раз проявляется наше отношение к людям, насколько любовь в нашей жизни есть. Вот вроде мелочь, да, ехали там, а как раз через это Бог открывает наше состояние. Может быть, где мы, может, любовь проявили, да, помолились за этого водителя, да, или, может быть, где-то мы, у нас ропот там появился на это, да. То есть это, и через это открывается, вот эти трудные обстоятельства, они показывают иногда наше состояние. Иногда Господь показывает, над чем надо работать. Итак, Иисус Христос молится о семь просьб Иисуса Христа. Давайте в заключение кратко повторю, о чем Христос молится. Во-первых, Он молится о даровании вечной жизни. Его горячее желание, чтобы каждый человек имел эту жизнь вечную. Она заключается в том, что человек начинает познавать Бога. Познавать Бога, потому что Бог, Он источник жизни вечной. Да? Второе, о чем Христос молится, это о радости совершенной, о том, чтобы мы имели эту радость в Нем. Радость совершенная, которая не зависит от обстоятельств жизни. Третье, о чем Он молится, о сохранении от зла в этом мире, чтобы мы были сохранены от влияния этого мира, да, чтобы мы остались верными Господу, прибыли в Его Слове. Четвертое, о чем Он молится, о освящении. То, чтобы мы шли путем освящения, чтобы Слово Божие занимало главенствующее место в нашей жизни. И это Слово, оно будет освящать нас. Мы будем идти путем освящения. В свете Его, да, Слово Твое, светильник, ноге моей. То есть мы видим, когда мы читаем Слово, оно показывает наше духовное состояние. Мы видим какие-то, может быть, недостатки наши, да, которые мы можем исповедовать перед Господом и идти вот этим путем освящения. Пятое, о чем молится Иисус Христос, о единстве, чтобы церковь была едина. Да уверует мир. Если церковь едина, если видят люди единство, это между христианами, то они уверуют, что Иисус Христос действительно тот Спаситель, который послан в этот мир. Шестое, о чем молится Иисус Христос, о том, чтобы уверующие христиане, они были там, на небе, там приготовлена эта вечная обитель для каждого, кто останется верным до конца, совершит этот путь, течение сохранит, да, как апостол Павел говорил, Христос сказал, в доме отца моего обителей много, а если бы не так, то я бы сказал, что пойду приготовить место вам. То есть для каждого верного христианина там, на небе, готовится вот эта обитель, встреча с самим Богом, лицом к лицу. И седьмое, о чем просит Иисус Христос, о том, чтобы любовь Божья, вот эти отношения между Христом Сыном, да, Богом Сыном, Богом Отцом, вот это отношение любви, они были также между христианами, чтобы эта любовь пребывала в церкви между верующими, чтобы не было раздоров и недовольств каких-то обид между верующими. Христос молится об этой любви. потому узнают, что вы мои ученики. Будем помнить, что это отличительное качество нас, как христиан, проявление любви Божией в нашей жизни. Пусть Господь поможет нам. Это большое ободрение о том, что Христос все-таки молится о нас и помнит, и помните, Петру Христос говорил, но я молился о тебе. Трудно обстоятельство. Петр попал там, отрекся, да? Но Христос молится, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Это большое ободрение, что за каждого из нас Христос несет это ходатайственное служение. Сейчас на небе Он по одесную Отца Своего Небесного, и Он ходатайствует за нас по воле Божией. Пусть Господь благословит нас быть вот такими угодными Богу христианами, да, мы увидели какой-то даже и портрет, да, какими Бог хочет нас видеть. Он об этом молится и хочет, чтобы эти вот семь составляющих проявлялись в нашей жизни. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь.